Если вы помните, на прошлом уроке мы окончили 11-ю, очень важную главу первого послания апостола Павла Коринфянам. Сегодня мы продолжим это изучение из 12-й главы. В прошлый раз мы окончили тему, посвященную вечере Господней. Очень-очень важная тема. Она была дана Господом своим верным ученикам как вечное постановление о воспоминании его смерти до времени, пока он вновь придет на землю. Эта вечеря называется также причащением телу и крови Христа. Причаститься значит быть готовым разделить общую участь его уничижения, его смерти, его воскресения и его вечной славы. Только возрожденные люди призваны вспоминать этим путем смерть их Спасителя и Господа. Вы знаете, друзья, участием в вечере Господней смерть Господня возвещается. В центре всего этого стоит единство всех верующих, как причастных к единому телу Христа. Любовь Христова, изливающаяся из Его ран, Его кровью, единит всех нас в нераздельном союзе единства детей Божьих. Верующий, который причащается телу и крови Христа, показывает воочию, свидетельствует, что он член тела Христова, что он член Церкви Его. Равно как водное крещение является свидетельством перед миром и ангелами о том, что человек спасен, так само и участие в вечере Господней является свидетельством о том, что верующий есть член Церкви Христовой. В водном крещении верующий свидетельствует, что он перешел от смерти в жизнь. В причащении телу и крови Христа он свидетельствует, что он является единым со Христом и единым со всеми детьми Божьими. Апостол Павел говорит коринфским верующим, что они должны ясно понять, что, принимая хлеб и вино, они смерть Господню возвещают, и возвещают эту смерть, доколе он снова придет». Переходя в 12 главу, друзья, в 12 главу первого послания Коринфянам, мы вступаем в новую часть послания. Здесь мы будем говорить о духовных дарах. Зачем даны дары, друзья радиослушатели, для верующих людей? Зачем? Думали ли вы об этом? Дары даны верующим, чтобы сохранять единство Церкви. В дарах проявляется единство в разнообразии. Вы знаете, каждый член является разнообразным. И вот в дарах проявляется единство в разнообразии. Апостол Павел пользуется человеческим телом как классической иллюстрацией этого. Мы об этом увидим чуть ниже. Прочитаем первый стих из 12 главы, где говорится: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». Здесь апостол переходит уже на духовные вещи, как вы видите. Как мы увидим дальше, духовные вещи связаны с нашим служением в церкви. Все, что не служит единству и духовному созиданию верующих, является телесностью. С проявлениями телесности мы уже познакомились раньше. Это были разделения, группировки вокруг отдельных лиц, прелюбодействия, суды с братьями по вере, проблема пола, волосы и другое. Вопросы, например, женских нарядов, мужской подстрижки волос, вопрос об употреблении в пищу идоложертвенного и много, конечно, другого. А потом недостойное участие в вечере Господней, когда одни объедались и обпивались, а другие оставались голодными. И много, конечно, много другого. Все это, друзья, телесность. Все это, слушатели, не по Слову Божьему, все это не духовность. Теперь мы переходим к духовным вещам, к духовным дарам, о которых апостол говорит. Во втором стихе апостол напоминает о их прошлом. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас?» Друзья, идолы были безгласными, они не были способными говорить, они были также глухими. И вот апостол говорит, что они есть ничто. Вы помните о жертвах животных идолам? Так как идолы есть ничто, то они не могут повлиять на жертвуемого им мяса. Но не все понимали это. В Псалме 113 говорится: «Бог наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы, серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Подобные им, да будут делающие их и все надеющиеся на них». А, друзья, пророк Аввакум вот как характеризирует идола. «Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение?» И на фоне этого, друзья, на фоне этого идолопоклонства апостол Павел собирается говорить о дарах, которые дает живой Бог верующим людям. Но прежде, в стихе 3, он говорит о влиянии Духа Святого на спасенных людей. «Потому», написано, «потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафеме на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Слушатели, если Дух Святой находится в сердце человека, то произойдут две вещи. Во-первых, Иисус будет возвеличен в словах и в жизни этого человека, и второе, человек признает господство Иисуса над собой. Я повторю, если Дух Святой, слушатели, если Дух Святой находится в сердце человека, то произойдут две вещи. Во-первых, Иисус будет возвеличен в словах и в жизни этого человека, потому что, конечно, ясно, что он будет Господом и Богом его. И второе, человек признает господство Иисуса над собой. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, 21 стих и далее, Иисус говорит о людях, которые не действуют по вдохновению Духа Святого. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда, говорит Христос, и тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Видите, друзья, радиослушатели, Иисус не был Господом тех людей. Не только нужно Его признать в наших словах, но нужно признать Его Господом нашей жизни. Так что, слушатели, во-первых, Иисус должен быть возвеличен в словах и в жизни, а потом и признать господство Иисуса над нами. Уважаемые друзья, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят ежедневно в эфир в это же время и на этой же волне, друзья радиослушатели, 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира с вами Александр Захария. Я продолжаю наше изучение из 12 главы, друзья, 12 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Только что я говорил о том, что если Дух Святой находится в сердце человека, то произойдут две вещи. Иисус будет возвеличен в словах и в жизни этого человека, и, во-вторых, человек признает господство Иисуса над собой. В «Деяниях апостолов» во 2 главе, в 36 стихе, Симон Петр поднимает вопрос господства Иисуса, говоря следующее. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Иисус есть Господь. Это так важно помнить в христианской жизни. Мы очень часто забываем, мы думаем, что господами являемся мы сами или кто-то другой. Но мы забываем, что Господом является только Иисус Христос, и Он должен занимать все районы нашей жизни. И вот Дух Святой приказывает человеку повиноваться и быть верным Иисусу. Церковь состоит из тех, которые собираются вокруг той истины, которая изъясняется Святым Духом. Дух Святой делает приемлемым господство Иисуса для нашей жизни. И тогда наша жизнь будет служить для единства Церкви. Когда Иисус спросил своих учеников, за кого они Его почитают, Симон Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И мы, слушатели, можем сказать, что Иисус есть помазанный Богом на царя. Он наш царь и наш Господь. Он должен господствовать в нашей жизни, и никто другой. Иисус Христос формирует нас и делает нас пригодными служить в Его церкви. А Дух Святой, друзья, Дух Святой совершает через нас дело единства в церкви. И в этом открывается для нас господство Иисуса. Об этом Павел говорит: «Дары различны, но Дух один и тот же». Здесь снова, как видим, разнообразие даров. Для достижения единства Дух Святой дает дары верующим, как членам Церкви Христовой. Каждый человек получает свой дар. В стихе 5 мы читаем: «И служения различны, а Господь один и тот же». Не имеет значения, друзья, какой дар вы имеете. Господь Иисус пользуется им для Его славы. Дальше читаем: «И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Слушатели, Бог совершает работу верующих. Бог один в трех лицах. И они работают вместе, открывая собой единство. Это разнообразие в единстве. Дух Святой предоставляет дары верующим. Господь применяет эти дары по Его усмотрению. Бог Отец производит силу и побуждает дары к действию. И все это делается с одной целью – возвеличить господство Иисуса Христа. В 7 стихе мы читаем: «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Разберем, друзья, вопрос, что такое дар. Дар – это способность к служению. Дар в духовном смысле означает, что Дух Святой совершает особое служение через того или же иного верующего, в котором верующие принимают активное участие. Но делают это в силе Духа Святого. «Сам по себе я ничто, но Бог дал мне дар, и я служу этим даром». это единственный путь, которым Бог хочет явить себя в моей жизни. Каждый для себя должен признать это. Но что же такое дар? Послушайте опять 7 стих. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Дар, друзья, дар – это проявление Духа, и не на вашу пользу, а на общую пользу в церкви. Дар – это проявление Святого Духа. Это не значит употреблять свой какой-то природный дар, который вы получили, хотя и это бывает. Например, кто-то имеет прекрасный голос, и он может этим голосом петь. Кто-то имеет дар музыки, и он может употреблять музыку для славы Божьей. Но если он поет или играет, или что-то делает другое не в силе Духа Святого, Бог не может употребить этот дар и не пользуется им. Ведь есть много интересных, важных артистов, и все они, большинство из них, извините, не употребляют этот дар для славы Божьей, не правда ли? К сожалению, это так. Церковь, слушайте, церковь нуждается в служении верующих дарами Духа Святого, а не в служении их способностями. Таланты, способности, конечно, имеют некоторую ценность, и я думаю, Дух Святой использует также природные способности верующего, если верующий, конечно, предоставляет свободу Духу Святому это делать. Но имеются верующие, которые не имеют особых природных даров. Они не могут петь, не могут проповедовать, не могут учить и так далее. И все же, я хочу здесь сделать заявление, друзья, что каждый верующий имеет какой-то дар. Вы имеете дар. В следующий раз мы увидим это. Апостол Павел приравнивает церковь к телу. Тело имеет много членов, исполняющих в нем различные функции. Имеется много даров. Послушайте еще раз стих 7. Но каждому дается проявление Духа на пользу. То есть каждому. Каждому члену дается проявление Духа на пользу. Под словом «каждый» здесь понимается человек вообще. Мужчина ли то, женщина, парень или девушка. Не имеет значения, кто вы. Если вы дитя Божье, вы имеете дар. Вы принадлежите к телу, составленному из верующих. Подобно членам тела, и вы должны функционировать как член тела Христова. Вы не можете быть ничем. Вы не можете быть никто. Вы можете быть функцией, и для этого вы должны иметь какой-то дар. Слушатели, проявление Духа каждому дается на пользу. Дар дается, чтобы им созидать церковь. Созидать тело верующих, а не пользоваться им для самолюбивых целей. В следующий раз я постараюсь назвать некоторые из даров. Не все из них, потому что в других местах Нового Завета вы всегда можете найти некоторые другие дары. Вот что Павел говорит. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос». Слушатель, мы члены тела Христова. Мы во Христе. И потому, что мы во Христе, мы и должны функционировать как члены именно этого тела. Не какой-то партии, не какой-то идеологии, но именно члены тела Христова. И самое замечательное в этом вещь для молодых людей или же для недавно обращенных христиан – это найти, слушатели, я повторяю, найти, какой их дар и пользоваться им в церкви. Это самая захватывающая вещь для любого верующего, друзья. Я надеюсь, что вы уже нашли ваш дар. И вы служите Господу в вашей поместной церкви.